«Арзамас» представляет курс Виктора Мазина «Психоаналитик идет в кино». Лекция 5. Нравственное становление бухгалтера в «Солярисе» Андрея Тарковского.
Для начала я хотел бы использовать слово «событие». Каждый фильм Андрея Тарковского, а у него немного фильмов, был огромным культурным событием на всю страну. Я сам стоял в 4-5 утра в такого рода очередях и был счастлив потом, что у меня есть билеты, я смогу посмотреть Андрея Рублева, «Солярис», «Зеркало» или «Сталкер». И после такого рода просмотров мы обсуждали фильмы Тарковского месяцами. Потому что Андрей Тарковский создал некий антипод развлекательного кино, продукция которого обычно забывается по выходу из кинотеатра. В отличие от этого кинематографа, особенность Тарковского в том, что он позволяет нам думать. Он показывает, что кино — это мысль, особая форма мышления. Есть мышление в словах, а есть мышление в кинематографических образах. Андрей Тарковский создал новый язык кино. Это кино — высшее искусство, невероятная эстетика завораживающих кадров, фактур, деталей. Его кинематограф погружает нас в мир человека, призывает нас быть людьми и предаться созерцанию, совместному с режиссером смотрению фильма. Фильма Тарковского — это эстетика, которая обрела способность к движению. Фильмы Тарковского необычайно близки живописи, и зачастую у меня возникает такое впечатление, что это ожившие живописные полотна. Кроме того, кино Андрея Тарковского, и это известно всем, но мне очень хочется это отметить, это кино временного потока. И Тарковский — это человек, который с невероятным уважением относится к самому понятию времени. Он не торопится, он работает со временем. Великий французский кинематографист 1920-х годов Жан Эпштейн так и определял настоящих художников, настоящих режиссеров, людей, которые снимают произведения искусства. Он говорил о том, что настоящий режиссер — тот, кто умеет работать со временем. Неудивительно, что Тарковский оказался одним из самых влиятельных вообще во всей истории кинематографа. Каждый день появляются на свет новые режиссеры, которые во многом ориентируются именно на этический кинематограф Андрея Тарковского. Насколько разные кинорежиссеры были впечатлены творчеством Тарковского? Это Ларс фон Триер и Кристофер Нолан, Джим Джармуш и Дэнни Бойл, Алехандро Гонсалес Иньерриту и Михаэль Ханеке. Не будем дальше продолжать этот список. Обратимся к кинофильму «Солярис». Первое, что я хочу сказать, «Солярис» — это научная фантастика. Однако «Солярис» меньше всего на свете — это научная фантастика. Этот парадокс и составляет специфику не только этого фильма, но и вообще кинематографа Андрея Тарковского. Сам Тарковский говорил о том, что кино — это занятие нравственное, а не профессиональное. И эта позиция, конечно же, вступает в резонанс с тем, что говорят о психоанализе Фрейд и Лакан. Тарковский говорит: «Кино — это дело этики». Фрейд и Лакан говорят: «Психоанализ — это дело этики». И более того, Фрейд и Лакан говорят о том, что к этике мы можем приблизиться только через эстетику, поэтому для психоанализа важна не наука, важно именно искусство. И Лакан целый год будет убеждать своих слушателей в том, что нет иных путей к этике, кроме эстетики. И под этими словами, конечно же, подписывается Андрей Тарковский. Для него это нравственное занятие, которое может спасти человечество, ни больше, ни меньше. Представляете, какие ставки в жизни, в искусстве у Тарковского? Кино — это нравственность, и только она может спасти человечество. Почему? Ответ я нашел в его дневниках, где он пишет, что в отличие от животных, инстинкт нас не спасет, у нас его нет. Он говорит так же, как и психоаналитик, и добавляет: да и верить вождям, обещающим светлое будущее, тоже нет ни малейшего смысла. Что же нам остается? Только нравственные устои, те устои, на которые мы плюнули. И вот задача всей его жизни — это восстановление нравственного начала. В этом задача всего его кинематографа. Еще раз повторю эту фантастическую фразу. Кино — это занятие нравственное, а не профессиональное. И тут уже я по-другому добавлю. И Фрейд с Лаканом тоже говорят, что нет такой профессии, как психоаналитик. Психоанализ — это дело этики, которой мы движемся через эстетику, через кино. И вот в «Солярисе» мы сталкиваемся с историей нравственного становления человека, главного героя, астронавта Криса Кельвина. Мы видим, как он из ученого-бухгалтера, так его называют в начале фильма, превращается в человека, которого мучают этические вопросы. Причем этика для Тарковского выходит за пределы чисто человеческих отношений. Этика — это экология всей планеты, это экология нашего дома, а наш дом — это Земля. Где заключается истина, позволяющая сохранять этот дом? В науке или в искусстве? В техническом прогрессе или в любви? Таков вопрос. Ответ Тарковского нам понятен. Мы его даже повторять с вами не будем. Удивительно то, что и в психоанализе, и в кинематографе Тарковского этические подходы предельно близки. Я думаю, я сейчас объясню достаточно просто, что я имею в виду, когда приведу вам, как мне кажется, действующие в психоанализе и в кино формулы. Какая формула принципиальная в психоанализе? Ответ. Чтобы понять себя, нужно обратиться к другому. Нет субъекта без другого, как говорил Фрейд. Какая формула действует в кинематографе Тарковского? Чтобы понять Землю, нужно взглянуть на нее извне, из космоса. Я здесь вспоминаю Жака Лакана, который в 1961 году, после того, как Юрий Гагарин отправился в космос, решил приехать в Советский Союз для того, чтобы здесь учить психоанализу. Он говорил, что только советские люди могут понять психоанализ. Во Франции меня не понимают. Почему только в Советском Союзе? Потому что они особые люди. Это люди, которые посмотрели на Землю извне. Мы не можем понять нашу Землю, если не взглянем на нее из космоса. О чем кинофильм «Солярис»? О том, как люди сталкиваются с чем-то неведомым. И это неведомое они называют океаном «Солярис». Они сталкиваются с чем-то, с одной стороны, непонятным, неизвестным, и одновременно с чем-то таким, что напрямую связано с людьми. Каким образом? Океан Солярис воспроизводит, воплощает сокровенные человеческие желания. Второй ключ для понимания Соляриса — это желание. Кстати, желанию полностью и целиком посвящен другой фильм Андрея Тарковского, а именно «Сталкер». И в одном и в другом фильме мы сталкиваемся с тем, что именно психоаналитикам понятно, сбывшееся желание может обернуться кошмаром. Так происходит в «Солярисе». Океан в терминах Лакана относится к регистру реального. Это очень сложно, но я попробую пару слов сказать об этом. Два аргумента в пользу того, что океан реален. Во-первых, потому что он воплощает вытесненные желания людей – в галлюцинаторном виде. А как еще? Собственно, фильм начинается с истории пилота-астронавта Бертона, который видит что-то в океане Соляриса. Ученые и его соратники, астронавты, говорят о том, что это была галлюцинация. Бертон, который совершил когда-то полет на Солярис задолго до того, как действия нашего кинофильма начали разворачиваться, вернувшись из полета, предоставляет свой отчет. И в этом рапорте он сообщает о своих видениях или, как говорят ученые, галлюцинациях, и потом предлагает посмотреть ту пленку, которую он записал. Но на пленке ничего нет. Океан не регистрируется. Реальное то, что, как говорит Лакан, невозможно ни пером описать, ни в сказке сказать. Короче говоря, это то, что не может быть записано. Я бы обратил ваше внимание, кстати, на важную кинематографическую деталь этого эпизода отчета пилота Бертона, который представляет из себя кино в кино. Этот прием называется по-французски «мизанобим» или по-русски «принцип матрешки», когда в одном кино мы видим другое, а в другом — третье. Итак, океан как будто бы считывает мысли людей, которые попадают в его орбиту, и, что невероятно для нас с вами важно, он извлекает из мыслей призраков и делает это, когда люди спят, во сне. То есть желания реализуются во сне, и когда человек просыпается, то он видит перед собой воплощенное сновидение, свое сбывшееся желание. И призраки, которые появляются на космической станции, так сказать, из спящих голов, этих призраков ученые называют гостями. Вы знаете, Тарковский настолько потрясающий, гениальный режиссер, что он решил не столько изобразить океан, сколько его озвучить. Нет, конечно, он его изображает. Целая химическая лаборатория занималась изобретением этого самого океана, в кавычках скажем, в пробирке. Но идея Тарковского заключалась в том, что дело не в образе океана, дело в звуке. Океан — это звуковая машина. Образ океана создавал звук Эдуарда Артемьева. И озвучен океан был фотоэлектронным оптическим синтезатором АНС. АНС — это Александр Николаевич Скрябин. В честь великого русского композитора было названо это изобретение. Почему я остановился на этой идее Тарковского? Да потому что и по Фрейду фантазия конструируется не по образам, а по звукам. В эту сторону мы с вами не пойдем, это отдельная лекция, но смысл в том, что какие-то важные сцены, например, сцена родительских отношений, которые закрылись в спальне, и мы их не видим, но сцена эта выстраивается, она конструируется, и конструируется она по звукам. Звуки задают то, что происходит в комнате. Океан, как пишет в своем анализе Соляриса очень сегодня известный психоаналитик и кинокритик Славой Жижик, представляет собой «оно-машину». Жижик использует фрейдовский термин «оно» и говорит о том, что машина извлекает из бессознательного людей их желания. Итак, «оно-машина». Во-первых, почему «оно»? Потому что эта психическая инстанция включает вытесненные бессознательные желания, которые и воплощает в кинофильме «Океан». А вот то, что дело оборачивается кошмаром, лишь подчеркивает вытесненный характер желания, возврат которых не может не обернуться чем-то ужасным для тех, кто оказался на орбите Соляриса. А теперь, почему это машина? Потому что океан, как считают ученые-соляристы в этом фильме, имеет органическую природу. Его даже сравнивают с мозгом. Океан — это мозг, мыслящая субстанция. Эта фраза повторяется много раз в течение фильма. Значит, это как бы не машина. Однако я настаиваю на том, что это машина, потому что океан — это средство механического воспроизводства бессознательных представлений человека. Это средство, которое работает в режиме навязчивого повторения. Итак, океан. Итак, космос. Тарковского волнует космос? Да вы уже поняли, что нет. И вы уже давным-давно понимаете, что «Солярис» — это никакая не научная фантастика вообще. Что такое космическая станция? Это продолжение дома. Более того, это нарциссическое расширение Земли. Лакан бы с этим безоговорочно согласился, ссылаясь на воображаемые построения Пифагора, для которого космос — это была звучащая гармония. Тарковский меньше всего хочет удивлять зрителя чудесами далеких планет или какими-то невероятными технологическими наворотами. Я отвлекусь на секунду, потому что мне хочется сделать один шаг в сторону для того, чтобы сказать, что два гениальных фильма были сняты примерно в одно время. В 1968 году Стэнли Кубрик снял свою «Одиссею-2001» о полете в космос, а в 1972 году Андрей Тарковский снял своего «Соляриса». И, соответственно, между этими фильмами есть и перекличка, и полемика, потому что «Одиссея-2001» — это ультратехнологический фильм, одним из главных героев которого является компьютер HAL, и вообще мы постоянно сталкиваемся с открытым пространством, с тем, что мы в России называем с вами космос. А «Солярис» — это не научная фантастика. В космосе для Тарковского все должно быть привычно, все должно быть как дома. И, собственно, сам он говорит, основная линия фильма — это связь с Землей. Мы хотели однообразием, как бы отупевшим взглядом, увидеть Землю. В финале — жесткое, щемящее ощущение Земли, которую Крис увидит на «Солярисе». Кстати говоря, фильм «Солярис» Тарковский снимал по роману Станислава Лема, и разногласия между ними были просто немыслимыми. Лем, можно сказать, был просто взбешен тем, что сделал из его романа Тарковский, был возмущен всей этой интерпретацией, и в первую очередь как раз-таки превращением космоса в дом. Но мы не будем идти в эту сторону. Станислав Лем – замечательный писатель, художник, у него свое видение. Андрей Тарковский – не менее замечательный художник, и у него свое видение. На космической станции, конечно, мы видим технологию, так же, как и в фильме Кубрика. Мы видим все эти ракеты, скафандры, приборные доски, переключатели. Все это очень красиво. Но элементы домашнего не только порядка, но и беспорядка здесь настолько очевидны, что мы как будто находимся у себя дома. Иначе говоря, Тарковский не улетает от Земли, а возвращается к Земле через «Солярис». Ностальгия по Земле – вот один из центральных мотивов всего кинематографа Андрея Тарковского. Он бесконечно испытывал это чувство. И, кстати, главный герой «Соляриса» Крис Кельвин берет с собой на космическую станцию кинопленку с записью дома, где он видит отца, мать. И как будто действительно Тарковский подчеркивает, что само понятие «космос» — это понятие досократиков, что это еще понятие, которое разрабатывал Пифагор. Чуть раньше я сказал о том, что, по сути дела, «Солярис» или «Космос» — это нарциссическое расширение человеческого дома. Ученый, которого зовут Снаут, эту мысль подтверждает. Вот что он говорит. «Да мы не хотим завоевывать космос. Мы хотим расширить Землю до его границ. Мы не знаем, что делать с другими мирами. Нам не нужно других миров. Нам нужно зеркало». И мы оказываемся в этом зеркале. Мы оказываемся, я бы даже сказал, в зазеркалье. Собственно, Крис Кельвин сразу же попал на станцию с привидениями. Да и сам, на самом деле, Андрей Тарковский говорит о доме, населенном фантомами, так что удивляться тут нечему. Космическая станция центрирована домом, а именно библиотекой. Мы видим старинную мебель, книги, свечи, китайскую вазу, натюрморты. Здесь хочется сказать, посмотрите в разных фильмах у Андрея Тарковского, какой же он невероятный просто мастер натюрмортов. Голландцы бы ему малые позавидовали. И здесь же, в библиотеке, очень важная для Тарковского картина. Это «Охотники на снегу» Питера Брейгеля-старшего. Вот какой у меня теперь возникает вопрос. Если космос — это дом, то есть ли то, что домом не является для Тарковского? Есть ли что-то противопоставленное дому? Контраст в кинофильме «Солярис» совершенно особого рода. Это контраст между домом, к которому относится и космическая станция, и городом. Контраст на Земле – это контраст между природой, которая ассоциируется у Тарковского с домом, и урбанизмом. Чтобы показать этот контраст, чтобы показать человеческий улей, режиссер отправился в Японию. И этот эпизод из фильма «Солярис» снят в Токио и в Осака. Почему в Японию? Потому что это город будущего. Если у Стэнли Кубрика и других режиссеров, которые отправляются вместе с нами в открытое космическое пространство, отправляются как бы и в будущее, будущее там, то у Тарковского будущее здесь. Какой же это удивительный режиссер? То есть есть дом, есть космическая станция, вращающаяся вокруг океана планеты Солярис, а будущее здесь, на Земле, в городе будущего. Город предстает во плоти, во всей своей материальности. Город-призрак будущего на противоположной стороне другого призрака, женщине, которая возвращается из прошлого, и о ней мы еще чуть позже поговорим. При этом связь между ними есть, призрачная связь. По идее режиссера, город ему понадобился в том числе для того, чтобы люди не забывали о главном, о связи с тем, что Тарковский называет простыми человеческими истинами. Город – это контрапункт дома, а истина Тарковского – это женщина, любовь и дом. Вот где этика, вот где истина, и вот что говорит сам Андрей Тарковский. Истина — это понятие человеческое, и потому связать человеческое с космосом немыслимо. Истину тоже. Достигнуть в своих рамках величия значит доказать, что ты всего-навсего человек. Истина человека — это всегда уже человеческая истина. А город оказывается чем-то крайне неустойчивым, не тем, на что мы можем опереться. Город — это не дом. Город — это скорость, это время, это длительность, это мчащиеся в чреве Земли по туннелям автомобили, рой автомобилей, движущихся во всех направлениях по эстакадам. Город производит человеческое время и его же уничтожает. Мучительное перемещение по жужжащему улью Земли будущего у Тарковского занимает куда больше времени, чем полет в космическом пространстве. Итак, между домом и космосом разрыв, и этот разрыв заполнен проездом по городу, проездом по будущему. «Космическая станция с привидениями», — сказали мы с вами. Сюда прилетел Крис Кельвин. Именно здесь он сталкивается с покончившей жизнь 10 лет назад женой Харри. Именно от нее он первым делом пытается избавиться. Но как избавиться от призрака? Он, конечно же, будучи еще ученым, пока не будучи этичным человеком, Крис Кельвин сажает призрак своей бывшей жены Харри в ракету и отправляет ее в космическое пространство. Однако для Фрейда, Лакана и Тарковского, конечно, это невозможно. Как можно избавиться от призрачного присутствия? Избавиться можно от физического присутствия, а как избавиться от призрака? Тем более от того призрака, который появляется во сне из нашего бессознательного, который связан с нашим сокровенным желанием, но не только с желанием. И здесь следующий поворот. Крис Кельвин через океан производит на свет призрак своей бывшей жены Харри, потому что он испытывает перед ней чувство вины, потому что у него травма, и он пытается с этой травмой как-то справиться. Вновь и вновь возвращается призрак Харри, вновь и вновь пытается справиться с травмой Крис Кельвин. Я говорю вновь и вновь, чтобы подчеркнуть одну черту лакановского реального, а именно возвращение на то же место. Повторение, навязчивое повторение. Кроме того, Крис Кельвин, если поначалу хотел избавиться от призрака, пытался отправить его в открытый космос, то после того, как призрак возвращается, с самим Кельвином происходит радикальная трансформация. Он становится на путь этики. Он отходит от того Криса, который был назван в начале фильма ученым, и даже не ученым, а просто бухгалтером. Теперь он пытается сохранить призрак. Более того, он различает Хари земную, которая покончила с собой, и ту Хари, которую он встретил на орбите. И здесь звучит фраза, которую я заранее хочу сказать. Мне не хочется долго интерпретировать, но мне хочется, чтобы вы над ней подумали. «Что мы любим?» — это фраза, которая призвана ответить на вопрос, что мы вообще любим. Вы понимаете, да, где этика, где эстетика, там без любви мы не обходимся, без этого самого драгоценного чувства и для Фрейда с Лаканом, и для Тарковского, и для Криса Кельвина. Кельвин говорит в какой-то момент призраку Хари: «Я ее не любил по-настоящему, а тебя люблю». То есть ту Хари, которая была земной, которая была его женой, он не любил по-настоящему. А по-настоящему он полюбил ту Хари, которая производная от него, от его желания, ту Хари, которая производная от его чувства вины, которое призрачно. Здесь мне хочется еще одного героя привлечь к нашему с вами разговору, человека, который знал толк в любви, философ, которого считают предшественниками экзистенциалистов, который очень близок к Лакану. Это Сёрен Кьеркегор. Кьеркегор говорит: «Единственная поистине счастливая любовь — это любовь повторения». Такое впечатление, что он комментирует мысли Криса Кельвина. И дальше Кьеркегор добавляет: «Лишь тот, кто действительно умеет любить, является человеком». Исходя из этой формулы, Хари в большей степени человек, чем те ученые, с которыми она сталкивается на станции «Солярис». Она не только человек, но она любящий человек. Она любит Криса. А любовь, по словам Лакана, нацелена на бытие. И, соответственно, она уже обретает свое бытие. Призрак — нейтринная копия, которая обретает бытие. И все это болезненно, и все это мучительно, не просто совсем. В какой-то из первых эпизодов после появления Хари на станции она видит фотографию, она берет ее, на фотографии она сама, и она спрашивает Криса, кто это? Она не узнает. Она подходит с фотографией к зеркалу и смотрит на еще одно удвоение себя, на зеркальное отражение. И спрашивает не себя, а другого, любимого, Криса. «Крис, это я?» И чуть позже она задается еще одним фундаментальнейшим для человечества вопросом. «Я не понимаю, откуда я взялась?» Она задается вопросом, где она была до того, как она появилась на свет. Это вопрос, которым задавались и Паскаль, и Декарт. «Откуда я знаю, что я действительно существую?» Ответ Хари она уже знает. Ученые ей рассказали, что она нейтринная копия. Но она знает, что она становится человеком. Она становится человеком, она пытается вспомнить. У нее еще одна чисто человеческая черта. Она говорит: «Знаешь, Крис, у меня такое чувство, что я что-то забыла». Забывание — это основа памяти. Когда она говорит о том, что она что-то забыла, она подчеркивает свою человечность, свою память. Даже если эта память не может держать долго те или иные образы, те или иные представления. Еще раз она подходит к зеркалу и говорит: «Я совсем себя не знаю, я совсем себя не помню, я закрываю глаза и уже не могу вспомнить своего лица». Она не может его держать. Она призрак. но она более человечный человек, чем многие люди. Она не человек, она материализация фантазии другого. Когда-то материальная Хари покончила жизнь самоубийством. И что она пытается сделать сейчас здесь, на корабле? Понимая, что быть вместе с Крисом невозможно. Где они могут быть вместе? Крис делает свой выбор. Крис, в конце концов, перестает быть ученым. Он говорит Хари: «Ты мне дороже всех научных истин». То есть вот это становление от бухгалтера до этичного человека произошло на космической орбите. А Хари, понимая, что они все равно не могут быть вместе, пытается исправить эту ситуацию. Крис говорит о том, что он готов не возвращаться на Землю. Он готов держаться за призрак Хари и быть с ней вечно на этой орбите. Его любовь беспредельна. Но Хари понимает лучше его, что это невозможно. Она сделала когда-то это на Земле. И теперь она совершает второе самоубийство. Я ничего не скажу вам про первое. Но второе самоубийство — это, безусловно, этический акт. Она освобождает от себя Криса Кельвина. Она помогает ему делать ее выбор. Лакан называет такого рода поступок «пассажалякт» — переход к действию. В данном случае переход к самоуничтожению. Но переход к самоуничтожению ради любви, ради другого. «Океан, — говорили мы, — это оно-машина». Так сказал Славой Жижек. Я с ним согласен. Но не только это оно-машина, это еще и сверхя-машина. Сверхя — это та инстанция, которая как раз и делает нас виноватыми, производит вину. В данном случае эта вина стала творческой. Она произвела на свет призрак Хари. Был на станции еще один герой, еще один человек, который покончил с собой, еще один астронавт. Его зовут Гебарян. Гебарян до прилета Криса покончил с собой, но он оставил Крису запись. Так что Крис включает видео, и перед ним предстает техно-призрак Гебаряна, который произносит ключевые слова. «Это не безумие, это скорее что-то с совестью». Итак, океан-машина пробуждает у людей совесть. Это знает не только Гебарян, это знает и Хари. Хари, которая говорит ученым: «Мы, гости, это ваша совесть, то есть это ваша проблема. Что-то не так не с нами, призраками, что-то с вами». В итоге мы имеем в фильме «Солярис» три фундаментальных аффекта. Во-первых, это совесть. И мне хочется подчеркнуть, что аффект — это то, что связывает нас с другими. Совесть — очень хорошее слово, потому что это совместная весть. Лакан говорит о том, что нам совестно, это означает, что мы осознаем какую-то проблему, мы ее понимаем. Второй аффект, о котором идет речь — это вина. Вот с чувством вины ситуация несколько другая. Мы можем чувствовать вину, но мы можем не осознавать, откуда она взялась, в отличие от совести. Вина может скрывать от нас, в чем именно мы виноваты. Кроме того, вина связана с фундаментальнейшим понятием психоанализа и кинематографа Андрея Тарковского «с желанием». Если мы говорим с вами о Фрейде, то, как правило, вина возникает у нас за наши желания. И вот, наконец, третий аффект. Аффект, который невероятно ценил Жак Лакан и который оказывается суперважным для кинофильма Тарковского — это стыд. Стыд — это откровенно телесный аффект, потому что ни вина, ни совесть не заставляют нас краснеть. Стыд вгоняет нас в краску. Стыд, как говорит Лакан, приоткрывает нам вход в бытие. Это единственный аффект достойный смерти. Это связь с означающим, с символическим домом бытия. Стыд — это признак фундаментальной онтологической связи. Причем здесь Тарковский? Потому что Гебарян, как понимает Кельвин, умер именно от этого аффекта. Когда Крис Кельвин прилетел на станцию Солярис, то Сарториус и Снаут, два ученых, которые там находились, говорят ему о том, что Гебарян покончил с собой. Гебарян умер от страха. И вот к концу фильма Крис Кельвин понимает и говорит: Гебарян умер не от страха, он умер от стыда. Стыд — вот чувство, которое спасет человечество. Для Лакана стыд связан со знанием. Стыд не позволяет вернуться в лоно неведения. Я хочу обратиться к древнегреческой трагедии и пересказать вам то, что говорит Федра Эврипида, которая понимает разницу между священным и ложным стыдом. «И вот с тех пор, как тяжким размышлением я различать их научилась, нет мне более к неведению возврата, и не могу не видеть я греха». Эти слова очень близки Тарковскому. Мы говорим с вами о том стыде, о той этике, которые призваны спасти человечество. Так считали психоаналитики, так считал кинорежиссер. И также мы вернулись к идее знания. Итак, кинематограф Андрея Тарковского призван не развлекать нас, а призван пригласить нас к размышлению туда, где можно обрести истину связи отношений с другими людьми, туда, где есть любовь, туда, где есть стыд.
Над курсом работали редактор Юлия Богатко, фактчекер Алексей Бароненко, звукорежиссер Елена Спичакова, выпускающий редактор Виктория Малютина-Лукашина, а также Кирилл Гликман, Дарья Гоголева и Наталья Карельская. Запись сделана в петербургской студии «Грамзаписи».Если вам понравились эти лекции, обратите внимание на курсы Виктора Мазина о психоанализе Зигмунда Фрейда и Жака Лакана, а также другие наши курсы и проекты о кино. Например, курсы Франции, эпохи Сартра, Годара и Бриджит Бардо, Мирезенштейна или польское кино «Визитные карточки» и подкаст «Кино на выходные».